Специальное. Вечернее. Не ко времени громкое. Программа «Отбой».
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 27 марта, 20 часов 8 минут, в студии Юрий Буткин, это программа «Отбой», двухчасовая программа, которая у нас пойдет сегодня так нетрадиционно, а о событиях этого дня мы будем говорить в следующем часе. Вначале обменяемся впечатлениями о том, что главное в новостях, а потом будем говорить о каких-то самых важных на сегодня темах, а в этом часе мы будем говорить о борьбе с наркотиками. Вот о чем. И вот почему. С нами сегодня генерал-лейтенант полиции, руководитель Следственного департамента Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России Сергей Яковлев. Сергей Петрович, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
И заместитель начальника координационного аналитического управления аппарата Государственного антинаркотического комитета, кандидат медицинских наук, врач-психиатр и нарколог Юлия Шевцова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Первым делом, Сергей Петрович, я хочу вас спросить, уже конец марта, наверное, уже все успокоилось, потому что ведь в начале этого месяца говорили о том, что вашу службу закрыть могут.
Вопрос, конечно, интересный, как говорилось в одном известном фильме. Можно по-разному оценивать ситуацию, которая складывается вокруг службы. Служба работает и будет работать, поскольку задачи, которые стоят перед службой, они специфические, и тот опыт, который накоплен в нашей службе, он востребован. Востребован и не только в сфере борьбы с наркопреступностью, но и в сфере организации той работы, которая направлена на координацию деятельности других федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по предотвращению самой проблемы наркомании, искоренению тех причин, которые порождают это явление.
Но ведь когда об этом говорили, ну вот вы, как руководитель Следственного департамента в службе, говорили о том, что, мол, например, следователям будет намного лучше, если они все будут в одной структуре, а не так, что у антинаркотической службы свои следователи, у Следственного комитета следователи свои и так далее. Или это не работает?
Юрий, немножечко я вас поправлю, извините. Последние несколько месяцев шла несколько об ином, о том, чтобы функции федеральной службы передать в органы внутренних дел. На страницах печати, в электронных средствах массовой информации эта тема достаточно живо обсуждалась. Ну, не лишнее будет напомнить, что да, мы работаем совместно со всей системой правоохранительной по борьбе с наркотиками, и здесь участвуют не только наша федеральная служба, но и органы внутренних дел, органы Федеральной службы безопасности, таможенные органы, органы здравоохранения, и, безусловно, перераспределение функций между органами, участвующими в этом процессе, оно все время происходит. Но в целом наша федеральная служба, она достаточно серьезную нишу заняла и, как я уже сказал, в координации всей этой работы, но и сосредоточила свое внимание на борьбе именно с организованными формами преступности. Должен сказать, что вот если посмотреть на статистику, не хочу как бы злоупотреблять цифрами, но 80% от всех расследованных организованных преступлений, которые совершены в сфере незаконного оборота наркотиков, расследуются именно сотрудниками нашей федеральной службы. Хотя мы не умаляем заслуги и сотрудников органов внутренних дел, которые обладают огромным штатом сотрудников и патрульно-постовой службы, и участковых, сотрудников участковых отделов, но это, что называется, борьба с уличной преступностью. Наши сотрудники работают по пресечению преступлений в организованных формах.
Это Сергей Яковлев, руководитель Следственного департамента ФСКН России, Юлия Шевцова, заместитель начальника координационно-аналитического управления аппарата Государственного антинаркотического комитета. Прошу.
Я хотела бы рассказать еще об одной очень важной функции нашей службы. Я служу в аппарате Государственного антинаркотического комитета. Это такой совершенно особый коллегиальный орган, который был образован несколько лет назад. И он был образован для того, чтобы координировать деятельность различных министерств, ведомств, общественных организаций и в целом всего общества по деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков, по профилактике наркомании, по лечению и по реабилитации и рассоциализации наркопотребителей, вставших, ну, можно сказать, на путь исправления.
Смотрите, я просто перебью вас. 692-й тут же пишет, а есть ли вообще смысл бороться? Ведь наркотики были, есть и будут. Как он пишет, они входят в этнокультуру многих народов. Или это все-таки борьба с наркобизнесом?
Прежде всего, это, конечно, борьба с наркобизнесом, но дело в том, что если наша молодежь не будет понимать, что вокруг нее происходит, и если вред от новых, скажем, неизвестных психоактивных веществ, которые даже и к наркотикам еще юридически не отнесены, для молодежи будет неясен, у нас будут происходить те же самые трагедии, как, например, была осенью 2014 года, когда, напробовавшись неких неизвестных психоактивных веществ, более 600 человек были госпитализированы с острыми психотическими состояниями в психиатрические больницы, и 26 человек умерло непосредственно от отравления теми веществами, от которых они ждали повышения настроения. Нужно работать с молодежью, и работа эта межведомственная. Какой-то одной структуры она проводиться не может, потому что здесь требуются усилия и Министерства здравоохранения, и Министерства образования, и наркоконтроля, и МВД. И, конечно, наших общественных организаций, родительских организаций и педагогов, без этого не обойтись. Но эту сложную деятельность должен кто-то координировать. И функции координации выполняет Государственный антинаркотический комитет как центральный орган и антинаркотические комиссии в территориях, в субъектах Российской Федерации, которые возглавляются первыми лицами субъектов. И еще вот нужно обратить внимание на то, что именно когда была организована вот эта вот работа координированная уже, где оказывается, что раз в квартал руководители служб собираются и обсуждают проблемы, связанные с наркотиками, и меры противодействия этим проблемам, то и наркоситуация в Российской Федерации все-таки существенно изменилась к лучшему. Например, есть такой показатель весьма характерный, как смертность в молодежной среде. Это смертность в группе лиц от 15 до 34 лет. Эта группа как раз наиболее поражаемая по наркопотреблению, и смертность с ней коррелирует с распространением наркотиков. И за последние годы, во время, как раз совпадающие с активной деятельностью Государственного антинаркотического комитета и той работы, которую он возглавляет, наблюдается снижение смертности в этой вот такой очень репрезентативной и показательной группе населения. Мы надеемся, что эта тенденция будет развиваться дальше.
Это Юлия Шевцова, она заместитель начальника в координационно-аналитическом управлении аппарата Государственного антинаркотического комитета. Сергей Яковлев, руководитель Следственного департамента ФСКН Российской Федерации. Прошу вас.
Если можно, Юрий, я бы тоже добавил несколько слов в ответ на звонок, который прозвучал только что. Нельзя согласиться с такой позицией, что наркотики есть, были и будут. Действительно, наркотики есть, были и будут инструментом как политической борьбы, так и борьбы за выживание отдельных наций. Я напомню, уважаемые слушатели, хрестоматийный пример опиумных войн в Китае, которые происходили в начале 20 века, когда население этой страны, этой исторической страны, сократилось за 10 лет в 3 раза, и насаждение опиума, которое производилось англичанами целенаправленно, просто подвело на грань вымирания и население этой страны, и вообще поставило под вопросом существование этого государства. Именно опираясь на негативный опыт использования опиума в политике, в начале прошлого века состоялась первая международная конвенция, опиумная конвенция, которая призвала к регулированию, на тот момент регулированию оборота опиума, и явилась первоначальным документом, международным документом, призывающим вести борьбу с незаконным оборотом наркотиков. Эта проблема весьма остро стоит и на сегодняшний момент.
Вы говорили о необходимости, важности, что называется, межведомственных консультаций и того, чтобы каждый, что называется, работал, я не знаю, как это говорят, в одной упряжке, что ли, да? Так вот, депутаты, когда работают над законами, они всегда с вами советуются? Александр Фельдман, наш слушатель, спрашивает, как вы относитесь к недавно принятому в первом чтении закону авторства депутата Яровой, которая запрещает якобы упоминать в печати даже название наркотиков? Вот, например, прежде чем подобного рода инициативы звучат, депутаты консультируются, к примеру, с вами, нужно это? Или это, как правило, должны быть законы, которые исходят от вас?
Если позволите, я отвечу.
Сергей Яковлев, прошу.
Немного вольная трактовка инициативы депутата Яровой. Законопроект направлен на предотвращение пропаганды наркотиков в средствах массовой информации и усиление ответственности за целенаправленную пропаганду незаконного потребления наркотиков, и особенно в электронных средствах массовой информации и использования интернета. К сожалению, последние годы... Кроме пользы, которую, безусловно, несет это открытие, глобальная сеть, преступники все чаще прибегают как к распространению наркотиков с использованием интернета, так и к пропаганде идей, которые призывают к потреблению наркотиков. Для того, чтобы предотвратить подобное явление, депутаты и задумались над необходимостью регулирования этого процесса и этого электронного пространства. Безусловно, они обращаются за мнением к нам, и мы работаем совместно, в том числе и с депутатом Яровой.
Но по большому счету, ведь в принципе обсуждение этой темы... так или иначе, привлекает к ней внимание, и когда мы называем те или иные наркотики, для кого-то это может быть рекламой, разве не так?
Безусловно, может быть рекламой все, что упоминается в прессе, но здесь нужно понимать, что в настоящее время торговцы наркотиками, наркодилеры используют все современные средства связи, и бесконтактные, и электронные, и платежи безналичные, для того, чтобы обеспечить свою преступную деятельность. Но я хотела бы ответить в том числе и на первую часть вашего вопроса. Темы депутатами не берутся с потолка. Все темы, которые связаны с проблемами с наркотиками, они из жизни, они выстраданы уже нашим народом, нашей молодежью. И поэтому то, что разные ведомства и разные слои общества, разные сектора общества работают на одну и ту же тему, это нормально, потому что, еще раз я повторю, это не придумки, это то, что существует реально в жизни. И, конечно, Государственный антинаркотический комитет работает в тесной связке с депутатским корпусом, и более того, у нас есть официальная процедура согласования определенных документов, и согласование тех законов, законопроектов, которые связаны с противодействием незаконному обороту наркотиков, конечно, они проходят через службу, безусловно.
Вы же понимаете, откуда берутся эти вопросы. Вот Юрий, по сути, уже формулирует его. То есть требования выдавать раковым больным обезболивающие и рассказы о том, что их не выдают, смогут считать преступлением. Нет, такого не может быть.
Это не так. Нет, медицинская тематика вообще находится в фокусе повышенного внимания. И руководство службы в том числе, и Государственного антинаркотического комитета, и общественности, и правительства Российской Федерации, и медицины, ну, в общем-то, и самих людей. Да, и, наверное, с них-то и стоило бы начинать. И, безусловно, упоминание в средствах массовой информации этой проблемы, оно никак не может быть подтянуто при всем желании, возможно, каких-то недобросовестных журналистов, оно не может быть подтянуто под пропаганду наркотиков. Это совсем другая тема.
Скажите, Юлия Бронисовна, вот когда вы слышите эти сообщения о том, что один раковый больной кончает жизнь самоубийством, потом подобные проблемы возникают и повторяются, главное. Очень часто в этой связи, так или иначе, говорят, ну вы же знаете, это повышенные требования со стороны тех, кто борется с наркотиками, поэтому это так или нет?
Мне очень хочется, чтобы в этой теме все разбирались. Разбирались в том, как происходит контроль за наркотиками, из-за чего он возник, в чем его необходимость, и хорошо бы знали о тех инициативах службы, которые последовательно выдвигаются на протяжении последних 3 лет. Служба по контролю за наркотиками никогда ни разу не выдвигала никаких не то что требований, а даже предложений по ужесточению тех мер контроля, которые действуют в нашей стране примерно с конца 90-х годов. Ничего не менялось. Просто в силу различных механизмов общественных проблема стала более, ну, она стала более острой, наверное. И она была поднята медицинской общественностью и пациентскими организациями зимой 2011-2012 годов. И мы сразу, фактически, это был февраль 2012 года, когда мы сформулировали первые предложения по облегчению оборота легальных наркотиков, по облегчению их доступности. Это первое письмо было направлено пресс-секретарю в аппарат президента. В дальнейшем сотрудники службы вошли в состав межведомственной рабочей группы при Министерстве здравоохранения. Эта тема обсуждалась и в общественной палате, и в правительстве. И всегда здесь никто не может сказать против. Вообще ни слова те, кто вот в курсе, в русле этой темы движутся вместе с нами, что все предложения, которые выносили службы, они касались исключительно облегчения оборота. Эта тема продолжает прорабатываться и сейчас, потому что первый пласт ее уже, я считаю, решен. Во всяком случае, то, что касалось такого узкого места, как выписывание рецептов и назначение лекарственных средств, содержащих наркотические и психотропные вещества врачами, здесь на федеральном уровне все упрощено до предела. Принят соответствующий приказ Министерства здравоохранения. Принято два федеральных закона и два постановления правительства, которые облегчают доступность
аналогетиков. То есть, если есть проблемы, доступность это проблемы уровня субъекта федерации?
Это проблемы разного совершенно уровня, но проблемы субъектов во многом связаны с тем, что законодательство в сфере здравоохранения субъектовое не всегда совпадает с федеральным, а зачастую и противоречит ему. И когда это было выявлено, в частности, вот трагическая гибель контр-адмирала Апанасенко в прошлом году заставила, в общем-то, всю страну всколыхнуться на эту тему, когда это было выявлено, председатель Государственного антинаркотического комитета, директор службы Виктор Петрович Иванов, обратился лично напрямую, используя ресурс антинаркотических комиссий, к первым лицам субъектов для того, чтобы они активизировали не только борьбу с нелегальным оборотом наркотиков, что, в общем-то, и входит в одну из задач антинаркотических комиссий, но чтобы они обратили самое пристальное внимание на то, что можно и нужно сделать в каждом конкретном субъекте для облегчения доступности наркотических анальгетиков для нуждающихся в них больных.
Про пропаганду нас возвращают наши слушатели, и 81-й, и 692-й спрашивает Сергей Яковлев, руководитель Следственного департамента ФСКН России. А вот если мы говорим о том, что не надо говорить о пропаганде любых наркотиков, 81-й пишет, то есть если кто-то будет ставить вопрос легализации легких наркотиков, это тоже должно считаться пропагандой?
Нет, мы с вами говорим сейчас о разных вещах, и закон абсолютно направлен не на эту категорию и не призывает прекратить эту дискуссию. Вопрос пропаганды решается в каждом конкретном случае, в зависимости от ситуации, специалистами разных отраслей знаний, но мы здесь, в Российской Федерации, исходим из позиции о недопустимости незаконного потребления наркотиков, легализация наркотиков недопустима, и вступать в дискуссию просто не считаем необходимым. Что касается ответа на этот вопрос, я бы просто адресовал к научной литературе, которая происходит. Причем и существующее законодательство исключает из субъектов применения этого закона лиц, которые занимаются научной деятельностью, распространяют знания именно с научной точки зрения, в том числе и о наркотиках.
Но если мы говорим об этом законе, ведь мы не можем не говорить о том, что такое вообще антинаркотическое законодательство, каким образом его нужно совершенствовать, ведь какие проблемы существуют, скажем, перед вами, как перед, насколько я понимаю, практическим медиком, который с этим сталкивается, я обращаюсь к Юлии Шевцовой, и перед вами я обращаюсь к Сергею Яковлеву, который руководит Следственным департаментом. Кто начнет?
Давайте я, наверное, начну. Прошу. Потому что мы подошли к теме, которую хотели бы сегодня и анонсировать, и обсудить. Наша федеральная служба и стоит у истоков, можно сказать, внедрения в нашу практику, в практику правовую, механизмов правового побуждения к отказу от наркопотребления.
Мы... То есть, правовое побуждение заставлять людей?
Побуждать.
Это Юрий, не побуждать. Одно и то же.
Это важно.
Это не одно и то же, нет.
Вот именно что побуждать, хотя в отдельных случаях не исключено, что система права должна прибегать и к такому инструменту, как принуждать к отказу от потребления, и есть инструментарий, правовой инструментарий. Проще говоря, люди, которые не желают отказываться от потребления наркотиков, совершают преступления, связанные с наркотиками, либо под воздействием наркотиков прибегают к жестоким мерам и к жестоким преступлениям, совершают жестокие преступления, существует система, которая после их осуждения их обязывает пройти лечение, в том числе и в местах лишения свободы.
Но давайте мы сейчас сначала с побуждения.
Но мы, да, хотели бы поговорить о побуждении, и здесь... Мировая практика, которую мы внимательно и подробно изучаем, показывает, что вот эта болезнь, назовем ее так, это явление наркомания, условно можно назвать таким синдромом болезни удовольствия. И добровольно, по своему желанию, особенно на начальных стадиях наркопотребления, крайне редко кто может отказаться. И здесь должен быть определенный принцип кнута и пряника, и в качестве такого пряника мы рассматриваем и предлагаем внести в нашу систему законодательства возможность освобождения либо отсрочки наказания лицам, которые добровольно согласятся пройти курс избавления от наркопотребления и согласятся на меры реабилитации и ресоциализации.
То есть мы говорим о наказании за употребление наркотиков?
За употребление наркотиков на сегодняшний день у нас уголовного наказания нет, есть административное наказание, и мы...
Даже от этого наказания можно будет...
Я даже скажу вам больше. С прошлого года, с мая прошлого года, у нас существует такая система, которая предусматривает возможность лицам, во-первых, добровольно согласившихся пройти курс лечения и реабилитации, заменить наказание, предусмотренное кодексом об административных правонарушениях, на лечение и реабилитацию. Но более того, мы здесь предусмотрели, и не мы, а законодатель предусмотрел более жесткие меры к тем, кто добровольно не желает проходить такой курс. Мы по приговору суда можем, контролируя таких лиц, сопровождая их, суд просто направляет их в наркодиспансер для прохождения лечения.
Это Сергей Яковлев, Юлия Шевцова, прошу вас.
Я хотела бы немножко, может быть, разнообразить наш такой юридический, организационный разговор примерами из практики.
Давайте вот когда что, только я должен вам сразу сказать, у нас с вами сейчас 45 секунд, потом у нас будет перерыв на новости, рекламу, и мы продолжим этот разговор, поэтому сейчас 40 секунд. Только,
да, я скажу коротко, я хотела бы в последующие там несколько минут рассказать о том, насколько добровольным является добровольное лечение, потому что я длительное время работала в отделении, где больные обращались добровольно за помощью. И я хорошо знаю, что это такое за добровольное на самом деле обращение, что за этим стоит. И о количестве преступлений и правонарушений, которые происходят в жизни практически любого наркопотребителя, даже самого тихого и самого с виду культурного.
А, то есть, если есть наркотики, рано или поздно будет и преступность?
Это не рано или поздно, это практически всегда сразу.
Юлия Шевцова, заместитель начальника координационно-аналитического управления аппарата Государственного антинаркотического комитета, кандидат медицинских наук, врач-психиатр-нарколог, и Сергей Яковлев, руководитель Следственного департамента ФСКН России, генерал-лейтенант полиции. Сегодня в программе «Отбой». Сейчас 20:30, новости, потом реклама, потом продолжим.
«Отбой» – программа о том, что важно сейчас.
О борьбе с наркотиками продолжаем разговор. Сегодня пятница, 27 марта, 20:35. Радиостанция «Говорит Москва». Программа «Отбой», в студии Юрий Будкин. Наши гости — Сергей Яковлев, руководитель Следственного департамента ФСКН России, Юлия Шевцова, заместитель начальника координационно-аналитического управления аппарата Государственного антинаркотического комитета. Прежде чем мы вернемся к побуждению, к отказу от приема наркотиков, тут один из наших слушателей, Алекс, пишет: ведь очень просто бороться с наркоманией, пишет он, сделайте бесплатные спортзалы, и наркоманов сразу станет меньше. Мол, а то у нас спортзалы такие дорогие, что люди выбирают, что легче потратить эти деньги на наркотики.
Мы за то, что были бы бесплатные спортивные залы. Но нужно понимать, что в обществе всегда накапливается определенная часть криминализированных молодых людей, а иногда и не очень молодых.
Я немножечко добавлю и разовью эту мысль. Спасибо за хорошие вопросы и направления в нашей дискуссии или в нашем обсуждении. Должен сказать, что вот эта проблема, которую мы сегодня обсуждаем, она состоит из двух векторов. И тот вектор, о котором мы говорили в первой части, он в основном касался вектора, направленного на сокращение предложения наркотиков, то есть борьбу с наркопреступностью, хотя отчасти говорили и о второй части. Это сокращение спроса на наркотики. Оба этих вектора, они заключаются и сосредоточены в государственной антинаркотической стратегии, которая существует в нашей стране и подписана президентом. Но вот то, о чем говорят, это очень важное направление деятельности по сокращению наркопотребления и называется общей профилактикой. Наша федеральная служба всячески поддерживает работу и территориальных органов, и местных органов самоуправления. У нас работает очень серьезное волонтерское движение, развитие спорта и участие молодежи в спортивных мероприятиях. Оно всячески содействует отвлечению от наркопотребления.
Теперь вернемся к побуждению наркопотребителей. Но вот он заявил о том, что он к этому готов. Допустим, что-то изменилось в законодательстве. И что будет дальше? Это какие-то специальные центры, это специальные люди. Тут наши слушатели очень многие спрашивают о том, каким образом будут задействованы гражданские активисты. Это будут какие-то общественные организации. Или что?
Кто из нас ответит? Отчасти могу ответить. Прошу. Я. Действительно, проблема отвлечения от наркопотребления, она настолько серьезна, что должна, что в ней должны участвовать абсолютно все государственные органы и органы местного самоуправления с привлечением гражданского общества, общественных организаций. В прошлом году правительством была принята государственная программа развития реабилитации и ресоциализации в нашей стране. Она опирается в том числе и на помощь общественных организаций, но эта работа должна проводиться в тесном контакте и с медицинскими учреждениями, учреждениями социальной помощи населению, с тем, чтобы трудоустроить таких лиц. И то, что прозвучало, вот если человек захотел, дело в том, что наркопотребитель, он отчасти неволен вот так вот свободно принять решение и действовать так, как, ну, обычный нормальный человек воплощает свои желания. Наркозависимость тем и страшна, что она все время давлеет над ним и пытается увести вот на путь потребления. Для этого и придумываем различные механизмы, которые бы помогали, стимулировали, заинтересовывали, мотивировали человека на отказ от наркопотребления, а переориентировали его на занятия спортом, трудом.
Это Сергей Яковлев, Юлия Шевцова, прошу.
Вот по поводу слова «отвлечь» от потребления наркотиков. Значит, отвлечь можно только тех, кто равнодушен сам по себе, да, то есть не допустить первой пробы, можно и с помощью действительно и спортивных залов, и занятости школьников, чтобы они по улицам не болтались, и тех профилактических мероприятий, которые действительно являются одним из серьезных приоритетов государственной антинаркотической политики. Но нужно понимать, что предложение подпитывает спрос, спрос подпитывает предложение. И если мы не работаем с действующими наркопотребителями, которых гораздо больше, чем зарегистрированных больных наркоманией, их больше в разы, то мы оставляем нетронутым тот огромный пласт, который, собственно говоря, наркоманию продуцирует сам внутри себя. И программа реабилитации, она направлена не на ту здоровую часть населения, которая действительно может быть в каком-то критическом возрастном периоде, да, кажется, в подростковом возрасте, да, просто нужно отвлечь и увлечь чем-то иным, дать иные ориентиры, да, полезные ориентиры в жизни. Если мы говорим о действующих наркопотребителях, отвлечь, развлечь их невозможно, потому что, во-первых, совершенно специфическим образом меняется деятельность центральной нервной системы, да, и появляется вот эта сверхдоминанта, то есть это сверхважная, сверхнужная мысль по изменению своего физического и психического состояния, в чем, собственно, суть зависимости и заключается. А с другой стороны, нужно понимать, что ведь это очень дорогое развлечение. И рано или поздно человек, теряя полностью способность учиться и работать, нуждается все в большем и в большем количестве денежных средств. Вовлечение в криминальную деятельность для наркопотребителя – это неизбежный процесс. И поэтому лечение, реабилитация и рассоциализация наркопотребителей должны, безусловно, идти рука об руку с мерами правового побуждения, которые помогут этот пласт активизировать именно в нужную для общества сторону. Потому как если до недавнего времени, до того, как вступил в силу, например, 313-й федеральный закон, да, вот что такое административное правонарушение в сфере незаконного оборота наркотиков. человек оказался в общественном месте в состоянии наркотического опьянения, причем он не просто оказался, так? Он обратил на себя внимание сотрудника правоохранительных органов, и вот эта встреча произошла. В течение многих лет за это следовал штраф достаточно небольшой, который, как мы понимаем, к тому же ложился на плечи кого? Не самого носителя, а родственников. То есть родственники, измученные борьбой со своим собственным непутевым детем, так еще должны были за него государству почему-то штрафы какие-то платить. Так? Значит, те изменения законодательства, которые произошли сейчас, они носят действительно очень гуманный характер, причем как по отношению к самому потребителю, которому необходимо дать толчок, да, для того, чтобы человек лечился, так и по отношению к его ближайшему окружению, да, для которых часто очень важно, чтобы кто-то со стороны, уж если это сотрудник правоохранительных органов, или тем более суд, да, помог бы человеку принять правильное решение. И эта помощь ни в какой степени не нуждается, не является принуждением, как мы это, скажем, могли понимать в советское время. Да, ясно, что принудительные уколы, скажем, каких-то там препаратов, да, они не избавят человека от наркозависимости. Здесь может избавить только вовлечение в определенную систему восстановления, где лечение непосредственно занимает некоторый небольшой начальный этап, потому что, скажем, из-за опийной ломки, конечно, вряд ли кто-то, как говорится, просто на дому выйдет. Легко, да, кроме того, болезней много заразных, которые передаются через нестерильные инструментарии, через инъекции, да, их тоже нужно хотя бы выявить, если они нуждаются в лечении, то подлечить, но смысл восстановления человека от наркопотребления, да, он всегда двойной, да, как жить без кайфа, когда ты столько прокайфовал, это во-первых, как радоваться жизни, как переживать какие-то трагические, возможно, события, как вообще функционировать, как думать о себе, как думать о людях, да. И вторая равно важная часть – это обучение трудиться. Навыки трудиться, может быть, их и изначально не было, но если, может, они в каких-то там зачатках были, как правило, в процессе наркотизации, они безнадежно теряются и заменяются антисоциальными формами поведения.
Но смотрите, о чем пишут наши слушатели, мол, все это стоит денег. И получается, что человек за собственное желание получить кайф потом еще получает и бюджетные деньги, когда его начинают лечить. Вот ведь, кто будет за это платить? Одно дело 1000 рублей штрафа, который он платил раньше. Ведь он не будет сам, он не сможет сам оплатить
все. Вы знаете, можно поотвечу я, поскольку Юлия Бронисовна сказала, что, как правило и всегда, наркопотребление связано с скатыванием в криминал. И для государственного бюджета значительно дороже заниматься тем, чтобы постоянно одних и тех же лиц задерживать, проводить через следственные процедуры, через судебную систему, потом заниматься ими в местах лишения свободы, либо контролировать путем судебных приставов, привлечения судебных приставов. Расчеты, в том числе и математические расчеты, показывают, что не только гуманнее, но и дешевле для государства заняться один раз излечением и реабилитацией и возвращением в социум таких лиц, нежели постоянно репродуцировать у нас в стране вот эту наркопреступность, которая не только сама себя произрастает, производит, воспроизводит, но еще и разрастается, размножается, имеет эпидемиологический характер.
192-й спрашивает, а наркотики, это больше, это его мнение, большей частью забава элит и детей элиты. А у вас есть доступ к этим эшелонам общества?
Безусловно, у нас есть доступ ко всем эшелонам нашего общества. Я приглашаю...
Но вы готовы согласиться, 692-й?
К сожалению, к огромному сожалению, эта беда, она постигает все слои нашего общества.
Все.
Абсолютно все. И я просто призываю посмотреть наш сайт. Мы регулярно на нем отчитываемся и о реализациях, которые связаны с задержанием как иностранных граждан, так и порой известных фигур. Средства массовой информации достаточно широко освещают нашу деятельность. Здесь особенно серьезно страдает наша молодежь, и особенно в последние годы, поскольку, используя тот самый интернет, о котором мы говорили уже сегодня, к нам проникают новые психоактивные вещества, порой еще не включенные в юридические списки. Хотя, возвращаясь вот к недавно принятому закону, который возложил на нашу федеральную службу
обязанность...
возможность, обязанность ведения реестра веществ, которые временно до включения в официальные списки запрещаются к обороту на территории Российской Федерации, и лица, которые распространяют и сбывают такие вещества, будут подлежать также уголовной ответственности.
Но вот раньше говорили, много времени проходит, прежде чем сначала обнаружилось, потом уже в списке. Вот из сегодняшних новостей в Тюмени изъят новый вид наркотика. Вот если он сейчас изъят, новый вид, как быстро уже станет понятно, что вы можете с этим бороться?
Я думаю, что в течение нескольких недель после опубликования его на сайте, на официальном сайте нашего ведомства, мы сможем привлекать лиц за незаконный оборот этого вещества и за сбыт этого вещества.
Это руководитель Следственного департамента ФСКН России Сергей Яковлев, Юлия Шевцова, заместитель начальника Координационно-аналитического управления аппарата Государственного антинаркотического комитета. Вас спрашивает Рашид. Описывает ситуацию. Стоял в очереди в аптеке у метро Коломенское. Передо мной стояли 6 человек, и каждый из них покупал... Он тут пишет прямо, какое лекарство, я не буду говорить, но одно и то же лекарство. Как с этим бороться и надо ли с этим бороться? По-моему, надо, это очевидно, но как?
Аптечная наркомания – это еще одна очень серьезная проблема, тем более, что она вот впрямую примыкает к предыдущему эпизоду, который мы обсуждали. Является ли наркомания болезнью элит? Да, я думаю, что люди часто себе, во-первых, неправильно представляют, что такое элиты, потому что, чтобы быть в нашей жизни человеком благополучным, все-таки нужно работать, и нужно следить за своей жизнью, и эта жизнь должна быть достойной. И те, кто начинают употреблять наркотики из-за избытка денег, очень часто сталкиваются с его скорым недостатком. А то, что касается аптечной наркомании, здесь можно вспомнить достаточно серьезную борьбу, которую вела наша служба с таким опасным наркотиком, как дезаморфин, который варили на притонах из кодеиносодержащих лекарственных препаратов. Лекарственные средства эти, они при правильном применении, при симптоматическом применении, при назначении врачом, конечно, никакого вреда не оказывают. И сейчас они по-прежнему доступны по назначению врача, по рецептам, которые выписывают врачи, для тех, ну, кто в них нуждается. Да, но проблема стояла настолько остро, что изъятие дезаморфина и количество дезаморфиновых наркоманов, совершенно безнадежных, в наркологических отделениях по некоторым регионам просто зашкаливало. У нас, например, были области в Приволжском федеральном округе, где в 2009-2010 году дезаморфиновые наркоманы составляли 100% госпитализированного контингента. Это при том, что средняя продолжительность жизни человека, который злоупотребляет лекарственными средствами, она очень невелика, и здесь опасность, во-первых, в дешевизне, во-вторых, в токсических примесях, а в-третьих, вот в совершенно неправильном понимании того, чем злоупотребляет член семьи у родственников. Потому что приходилось сталкиваться с мнением родителей, что, ну, это же там таблетки какие-то есть, подумаешь, это же лучше, чем героин. А то, что у человека наблюдается быстро прогрессирующее слабоумие, то, что у него наступает слепота и гангрена, который может привести к смертельному исходу, иногда, когда это замечали, бывало уже, к сожалению, слишком поздно. Значит, в 2012 году при прямой инициативе, причем эта инициатива довольно длительное время проявлялась, около 2 лет потребовалось на то, чтобы кодеиносодержащие препараты перевели на рецептурный отпуск. И еще был ряд препаратов, которые тоже входили в этот арсенал злополучного злоупотребления. Сразу после введения рецептурного отпуска вспышка аптечной наркомании по данному конкретному виду препаратов идет на убыль. Но народ у нас изобретательный, информация широко распространяется среди ребят, и в том числе посредством сети интернет они делятся между собой теми сведениями, что еще можно купить для того, чтобы кайфануть.
Нет, просто тут вот один слушатель, другой слушатель, вот, например, один сиропчик подписался, вы понимаете, наш...
Хороший псевдоним.
Ну да, тему. Намек на то, что в США, вот он пишет, невозможно купить хорошее лекарство вот так просто без рецепта. Есть много стран, где без рецепта почти ничего не купишь. В наших аптеках многие лекарства продаются свободно, даже те, на которых написано, что, мол, только по рецептам его можно продавать.
В данном случае очень радует сознательность слушателей, тех, кто вот задает эти вопросы. Я целиком поддерживаю позицию, то, что большинство лекарств должны продаваться по рецепту врача. Ну и, скажем, если для наркотических анальгетиков, которые мы обсуждали раньше, какие-то уж особо драконовские меры контроля вполне могут быть снижены, да, то есть много лекарств, просто неправильное применение которых приводит к тяжелым токсическим последствиям и к формированию зависимости. Здесь очень важен баланс.
Так, теперь еще, да, вы хотели добавить.
Ну, я хотел бы добавить, что действительно мы очень много тем сегодня затронули, и все они станут предметом обсуждения на нашей научно-практической конференции, которую мы планируем провести в понедельник, 30 марта в городе Екатеринбурге. Это третья по счету научно-практическая конференция, которую наша федеральная служба проводит вместе, организует вместе с Верховным судом Российской Федерации. В ее проведении примут участие как наши сотрудники и руководители, так и судьи мировых судов, судьи районных судов и областных судов Уральского федерального округа. До этого мы проводили аналогичные мероприятия в Центральном федеральном округе и в Южном федеральном округе в городе Ростове-на-Дону. Как показал опыт, именно обкатка на платформе этих научно-практических конференций, тех идей, которые зреют в обществе, зреют в юридической сфере, в судейском корпусе, она позволяет подготовить наиболее интересные и продуктивные законопроекты, тем более, что к участию в этих конференциях мы привлекаем и депутатов Государственной Думы, сенаторов, которые весьма охотно и активно участвуют в работе наших мероприятий.
Это Сергей Яковлев, руководитель Следственного департамента ФСКН России. Смотрите, сначала 292 об этом написал, а потом Александр Фельдман. Напомню, это прямой эфир, вы можете присоединяться к нашему разговору. Так вот, много надписей на заборах. Ну, вы знаете, да? Соли, миксы, телефоны. 292-й, и Фельдман спрашивает, а вы можете с этим справиться?
Не только справиться, но и это проблема, с которой мы совместно с сотрудниками органов внутренних дел весьма активно боремся. И те телефоны, которые появляются, безусловно, выявляются, и лица привлекаются к ответственности. В последнее время это как раз тот способ, в который активно втягивается молодежь по распространению наркотиков, так называемых дизайнерских наркотиков, которые появляются на рынке и поставляются к нам из стран Юго-Восточной Азии. Наркотики ввозятся путем различных отправлений здесь, в концентратах. Именно такого рода наркотики привели к массовым смертям молодежи в Сибири и на Урале, который произошел в конце прошлого, во второй половине прошлого года.
Известно, об этом много говорили, но 109-й пишет, а неужели нельзя, как в Китае? Ну, распространяешь, извини, расстрел или пожизненное наказание.
Ну, совершенно согласен с абонентом, который задает этот вопрос. Должен сказать, что в нашем законодательстве существует ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы за сбыт наркотиков в особо крупных размерах в организованных формах при совершении преступления, а также за контрабандный ввоз наркотиков в нашу страну в особо крупном размере. Законодатель достаточно серьезно и жестко наказывает за организацию подобного рода преступлений, но дело в том, что вот порядка 100 тысяч, более 100 тысяч лиц каждый год привлекается в стране за наркопреступления. И основная масса – это розничные сбытчики, которых выявляют сотрудники органов внутренних дел, и, как правило, в абсолютном большинстве сами не являются наркоманами. И работа только над тем, чтобы их задерживать и привлекать к ответственности, направлять в места лишения свободы, не приводит к достижению цели, которая стоит перед нашей федеральной службой. А цель – это ликвидация, либо кардинальное сокращение такого явления, как наркомания, и искоренение этого зла.
Это Сергей Яковлев и Юлия Шевцова. Все-таки вот вернемся к 109-му насчет пожизненного. Может быть, не только для крупных распространителей. Насколько это психологически у людей отбивает желание?
Ну, это
многие уверены, это что это работает на 100%.
Это известный факт, что ужесточение наказания действительно за определенные преступления действует на сознание тех, кто эти преступления, ну, скажем, замышляет. Да? Но нужно учитывать особенность наркоманского сознания. Они подумать часто и не успевают. Они делают то, что они хотят сделать, потому как вот эта сверхдоминанта, о которой я говорила, она работает сильнее здравого смысла и сильнее обдумывания и сильнее страха. Поэтому лечение, поэтому наказание в любом случае должно быть или предложено, заменено на лечение, если это не тяжелое преступление было или правонарушение. Так? И кроме того, я хочу сказать, что у нас в местах лишения свободы также есть возможность проходить лечение и реабилитацию в системе ФСИН России для тех, кто туда попадает уже за более тяжкие преступления и нуждается в такой помощи.
Я должен сказать, что у нас с вами буквально полминуты осталось. Если у вас есть что-то для финала нашего разговора, прошу вас, Сергей Яковлев.
Спасибо, во-первых, что пригласили для освещения этой проблемы, которая для нас не просто является серьезной, но и не случайно была создана наша федеральная служба, поскольку та проблема, которая мировая сейчас стоит, проблема настолько остра, что на будущий год будет специальная сессия ООН, посвящена мировой проблеме наркотиков. К тому же, в соседство с таким регионом, как Афганистан, где ежегодно несколько сот тонн героина производится и поставляется в Европу, в том числе и к нам, они заставляют нас принимать различные радикальные меры.
Сергей Яковлев, руководитель Следственного департамента ФСКН России, Юлия Шевцова, заместитель начальника координационно-аналитического управления аппарата Государственного антинаркотического комитета, были гостями программы «Отбой». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Теперь новости рынка труда.
Специальное. Вечернее. Не ко времени громкое. Программа «Отбой».
Добрый вечер. Радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 27 марта. Сейчас 21 час 7 минут. Это программа «Отбой». Сегодня у нас будет короткий часовой выпуск о главных новостях. Там мне та часть программы, в которой мы говорим о главных новостях. Давайте очень коротко. Что с вашей точки зрения сегодня главное или не получило достаточного освещения в СМИ? Александр Фельдман пишет, что это акция протеста работников завода General Motors в Петербурге, а также то, что Собянин пообещал отказаться от использования хлора для очистки воды в Москве. 7373948. С вашей точки зрения, добрый вечер.
Здравствуйте, Юрий. Знаете, вот с моей точки зрения, главная новость это то, что, ну, я объединил бы в две, это две новости. Во-первых, то, что полицейский продавал, значит, информацию.
Стоп, еще раз. Плохо слышно было.
Да, полицейский продавал информацию о смерти людей компании, которая занимается ритуальными услугами. И
то есть вот это... Секунду, нет, это давайте, я тогда вас тут же остановлю. Вы полагаете, это новость дня? По-моему, это новость последних нескольких десятилетий.
Слушайте, ну я, честно говоря, не слышал вообще до этого о том, чтобы в информационных лентах такое проскакивало.
То, что об этом заговорили. Хорошо, вторая
тема.
Да,
и еще, если можно, да, вот и другие двое его коллег пытали женщину электрошоком. Это тоже сегодня в Мытищах вот выяснилось.
Понятно. Ну, мне кажется, что то, что полицейские умеют действовать электрошоком, это тоже вряд ли новость сегодняшнего дня. 7373948, телефон прямого эфира, 495-й код. СМС-портал работает, вы можете писать на номер +7 925 48 94 8, можете писать через сайт говоритмосква.ру, а можете использовать Twitter. Пользователь говорит МСК. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер. Знаете, мне кажется, новость дня касательно вот второго пилота, на которого сейчас пытаются повесить. Крушение лайнера.
Ну-ка, давайте, вот пытаются повесить, вот это вот мне нравится, объяснитесь.
Ну, мне кажется, просто должны найти виновных, да, и, как всегда, нашли просто, скажем так, козла отпущения.
То есть вот все то, что вам рассказывают, а для вас тогда я по-другому?
Я вот абсолютно не верю, потому
нет,
что...
давайте, я по-другому тогда.
Насколько я знаю, все пилоты перед тем, как, скажем так, зайти на борт, проходят все медицинские обследования, их всех досматривают и... Так. Чтобы невменяемый человек там попал на борт, мне кажется, это абсурд.
Да, но вот все объяснения пилотов, которые говорят, ну, похоже это на правду, то, что именно он виноват. Это вот все кажется вам одной большой компанией.
Да, мне кажется, именно
хорошо.
Так.
Хорошо. А вот это тоже странная история. Мне всегда казалось, что если человек, ну, допустим, вот мы говорим про пилотов самолета, они сами дозваниваются, к примеру, в эфир нашей радиостанции, рассказывают какие-то конкретные вещи, а ты сидишь и думаешь, это мировой заговор. И вот все эти люди, они тоже в этом заговоре задействованы. Нет, я все-таки обычно верю людям, которые говорят, что они профессиональны, территориально или по смыслу в этой ситуации разбираются. Юрий пишет про давление амнистии капиталом. Ведь понятно, что бизнес сюда деньги не возвратит, а вороватым чиновникам некуда деваться. Вот они освободили свои деньги даже от налогов. 448-й... вслед за мной, получается, пишет, что милиция, ну, теперь полиция и скорая делают всегда это делают, но в том смысле, что они передают информацию о том, что в той или иной квартире по такому-то адресу умер человек. К сожалению, так бывает, но вы же слышали наверняка, что многие, у кого что-то вот такое произошло, первое, о чем они вспоминают, когда этот ужас проходит, они говорят, и вот тут я еще не понял, что это произошло, а уже звонок и уже похоронный агент. Откуда он узнал? Вот это очень многих на самом деле сбивает вообще вот с настроения, сбивает с жизни нормальной. Но люди, видимо, этого не понимают просто ну, потому, что у них такой бизнес. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
У меня, я считаю, что недостаточно обсуждается СМИ новость о том, что США... возят в Украину бронемашины, то есть танки, там 240 штук они поставили и планируют еще 700 поставить.
Ну, речь не идет о танках, вы же понимаете, что вы преувеличиваете.
Ну, я не знаю, насколько это можно назвать преувеличением. Это бронемашины, которые украинцы обвешивают потом оружием.
А вот по поводу обвешивают оружием поподробнее, откуда у вас информация?
А это прямо из СМИ, что эти бронемашины будут укомплектовываться вооружением силами украинских,
Будут укомплектованы вооружением и станут танками. Чувствуете разницу?
Они уже бронемашины.
Все, я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Григорий из Питера пишет, для него каждый раз одна новость. Газ в Донбасс дешевый, как он пишет, халявный, а моей теще в Ленинградскую область дороже, чем в Европу. Вот насчет дороже, чем в Европу, я бы все-таки с вами поспорил, потому что все-таки не надо забывать о том, что существуют оптовые и розничные цены. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Александр, меня зовут. А мне кажется, вот... новость, ну, продолжение, вернее, новости, это бомбардировка столицы Йемена, вот, это коалиция суннитских стран,
так,
вот как шииты поведут себя, шиитский Иран, это там очень такое столкновение серьезное.
Но получается, что пока это не главная новость, а развитие вот-вот произойдет.
Да.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас.
Добрый вечер, Владимир Михайлович.
Да, Михаил Иванович.
Для меня сегодняшняя новость, что я услышал цифры привлекаемых к Сочи-2. Под Сочи-2 я имею в виду так называемый парад 9 мая. Количество вооруженных сил, ну, я имею в виду численность. Это 8.
Михаил Иванович, Иванович, я прошу прощения. А вот смотрите, а вы вот не можете просто сказать, что вам кажется, допустим, тревожным, что очень много техники привлекается на День Победы? Вам обязательно нужно сказать «Сочи-2». Зачем?
Это будет тоже шоу. Это шоу, где будет участвовать в том числе монгольская армия, которая никакого отношения не имела... к Великой Отечественной войне.
Я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Сейчас сделаем короткий перерыв и все-таки поговорим о пилоте.
Говорит Москва. Отбой.
7373948, телефон прямого эфира. Сегодня появилась некая видеозапись, будто бы с потерпевшего крушение А-320. Точнее, ну, как это видеозапись в меньшей степени. Прежде всего, это аудиозапись, которая, где слышно, что работает двигатель, где слышно, что звучат глухие удары, где слышны сигналы приборов, крики людей, которые, правда, сложно разобрать. Никто не говорит, что это точно файл, но, с другой стороны, вся другая информация, она показывает на то, что, похоже, это то, что было на самом деле. Сегодня даже многие спорили, откуда там звуки дыхания. что, мол, а как мы можем услышать, что этот второй пилот до самого столкновения самолета с землей дышал? Ну, а почему нет? Это техника такая. 7373-94,8, телефон прямого эфира. А тема обсуждения, она ведь задана нашим слушателям. А получается, что вот есть люди, которые полагают, что, несмотря на все эти разговоры, второй человек, вот этот второй пилот, которому, как теперь говорят, чуть ли не с топором ломился первый пилот, чтобы остановить самолет от падения. Так вот, второй пилот — это человек, которому приписывают вину. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло. Добрый вечер.
Прошу.
Юрий, ну я не знаю, почему приписывают вину второму пилоту. По звукам аудиозаписи трудно различимы даже крики тех пассажиров, которые якобы были настроены, но уже увидели то, что к чему дело приближается, к логическому завершению до столкновения с землей. Вот. И поэтому я простудировал достаточно много информационных агентств. Во-первых, у этого пилота, который лечился 1.5 года, и якобы никому не было известно о его недугах, на самом деле противоречивая информация по месту жительства. Родители его характеризуют как положительного, в том числе и знакомый, а отдаленные окружающие характеризуют довольно замкнутую личность, которая характеризовалась на работе. Если замкнутый, то достаточно уверенный в себе человек.
Вайс, подождите, да. Слушайте, ну давайте, вот очень хорошее замечание. А вот в случае с кем-нибудь может быть иначе? Ведь в большинстве случаев родственники и друзья характеризуют человека хорошо.
Люди... Да, я еще не говорил. Министерство, Федеральное управление гражданской авиации Германии признало, что в личном деле было записано, что этот человек должен с периодичностью происходить на медицинский контроль с наиболее такой дотошностью, чем остальные сотрудники. Так. И в его лицензионной карточке полетов было тоже указано, что этот человек прошел некую реабилитацию по адаптации его к той профессии, которая в любом случае... Благодаря толерантности в Германии...
Так, Вайс, вы пришли в результате штудирования-то к какому выводу? То есть ему приписывают вину?
Вы знаете, я работал с психами не так давно, вот, в области медицины. Я хочу сказать, что в большинстве суицидов совершают психи, выпрыгивая из окон, из каких-то других строений. У нас был случай, когда мы забирали пациента, и в открытое окно он просто шагнул вниз, никому ничего не объясняя, не оставляя никаких записок. Я не хочу, характерная закономерность, но в тихом омуте черти водятся. Я думаю, это просто душевная травма, как вот я беседовал с опытными врачами. Ну, в основном это обстановка в семье, и порой с детства человек копит обиду на родителей, и когда вот с ним был старший пилот, скорее всего, он относился к нему как в момент кризиса. Вот, когда этот вышел пилот, он в любом случае сидел на транквилизаторах. Все говорят, что предрейсовый контроль, но предрейсовый контроль — это измеряет давление, и прежде всего состояние на алкогольное опьянение. Ну,
вряд ли, конечно, и, там делают анализы по поводу наличия в крови.
Да, и за это короткое время не могли установить. И поэтому в замкнутом пространстве там в любом случае какой-то бзик с ним произошел. И дело не в том, что он целенаправленно, так сказать, готовился к этому. Я хочу сказать, что эти люди, бывают люди, которые несколько языков иностранных знают и работают в достаточно серьезных структурах перед
катаклизмом. Вайс, вы все-таки верите в то, что, то, что он правда был в кабине, и, скорее всего, именно его действия привели к крушению?
Я уверен в этом, вот. И поэтому хочу сказать, что у таких людей очень обострено чувство потери работы, и они единственная отдушина – это работа для них в этом жестоком
мире. Это другой вопрос, спасибо. Юрий пишет: я все равно не верю в самоубийство. Так не самоубиваются, забирая с собой 150 человек. Слушайте, Юрий, я вам предлагаю только одну вещь. Это сейчас доступно. Я просто попытался это быстро сделать, не получилось. Но это доступно, это не первое такое самоубийство. Если это самоубийство, то это не первое самоубийство в истории гражданской авиации. Не первое в истории авиации вообще, когда пилот, что-то такое с ним происходило, и он устраивал самоубийство, в котором участвовали, к сожалению, другие люди. Вызывает искреннее уважение и самоотверженность командира экипажа, пишет усомнившийся Макар, быстро сориентировался, раздобыл топор и начал действовать. Спросите у знающих людей, пишет Григорий из Питера, почему не поставить видеорегистраторы онлайн. Вы знаете, Григорий, теперь ведь другая история в Германии, теперь как в России будет. С сегодняшнего дня там новые правила. И поэтому с сегодняшнего дня во всех немецких самолетах в кабине всегда будет 2 человека. Для России это уже, в общем, давняя история, так и было. 420-й, кстати, пишет, это тоже вот очень многие люди, они быстро находят, что называется, американские корни. Этот пилот проходил обучение в Аризоне, Аризона в США, Оттуда и ноги растут. Так полагает 008. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Что еще здесь? Где-то... Нет. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Я работал психиатром.
Так.
В течение 5 лет. И некоторый опыт имею общения с больными шизофренией.
Угу.
Вот мне известно, что школа, так сказать, европейская, с определенного времени начала склоняться в сторону школы, а у американцев размыты критерии вот шизофрении конкретно. И поэтому я думаю, что в допусках больше написано о том, что депрессивное какое-то состояние у данного человека было, да? И в связи с чем ему рекомендовали там какие-то виды антидепрессантов, но к работе допускали. А вот как следует разобраться, есть ли у него бред, никто так и не смог.
Понятно. Это проблема того, насколько хорошо диагностировали состояние человека. И, кстати, по поводу правила двух человек, только что появилось сообщение из Брюсселя. Европейское агентство авиационной безопасности сегодня опубликовало на сайте рекомендации по количеству членов экипажа, которые во время полетов гражданских рейсов должны находиться в кабине пилотов. Это временные, правда, рекомендации. Они направлены на обеспечение того, чтобы по меньшей мере 2 члена экипажа, в том числе как минимум 1 квалифицированный пилот, в течение всего времени пилота находились в пилотской кабине. Короткий перерыв и еще одна тема для обсуждения.
Говорит Москва. Отбой.
Еще одна новость сегодняшнего дня. Эксперты фонда кино раскритиковали проект фильма «Наши». Речь в этом проекте идет о вымышленном нападении США на Россию. Работа, как передает сегодня агентство ТАСС, была представлена на очной защите сценариев, которые претендовали бы на государственную поддержку. Один из членов экспертной комиссии, продюсер Игорь Мишин, сказал, не стоит провоцировать тинейджеров на мысли о войне и поднимать такие темы. Кинематографистам показался сомнительным вот какой сюжет фильма. Российские подростки ведут партизанскую войну против вторгшихся на территорию страны частей американской армии. Теперь, правда, те, кто проект представляли, говорят, что переработают сценарий. Речь будет идти об действиях отдельной военной хунты, а не о вооруженном конфликте с Соединенными Штатами Америки в целом. Что будет именно, они пока не уточнили, будут переписывать. Фильм «Наши» позиционируется как патриотический экшен в духе «Неуловимых мстителей». В фонде кино не очень понравилась идея. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, речь идет о том, чтобы снять кино о том, как российские подростки ведут партизанскую войну, читай, на российской территории, против вторгшейся на территорию страны частей американской армии. Слушаем вас. 7373948.
Добрый вечер, Александр. Прошу. Москва. Вы знаете, я вот по поводу этого, и вот недавно слушал тоже ваше радио, там какой-то гость Хайл еще был, такой фильм, как же назывался, про подростков во время войны, которые сволочи, вот. И вот там тоже говорили о том, что вот это неправильно, такого не было, зачем это снимать. И здесь вот это опять ситуация, зачем это снимать, там кого-то на что-то настраивать. Собственно, мы такими темпами вообще художественные фильмы просто берем. Давайте снимать только документальные фильмы. Ну, то есть, давайте запретим «Хищника», давайте запретим, я не знаю, там, «Робокопа». Ну, то есть, все, что только можно, кроме документального кино. Но зачем это делать?
Нет, у вас получается другая история. Можно все снимать.
Ну, а почему нет? Ну, нет, это вымысел. То есть давайте-то и книги запрещать, то, чего не было.
Нет, я просто пытаюсь узнать, любой вымысел имеет...
Я считаю, что если человек делает качественный продукт, неважно, насколько он отражает реальность, это качественный продукт. Кино должно быть хорошее, да, и
лишь
интересное.
Лишь бы кино интересное было. Американцы такое из 70-х снимают, пишет 757-й. Слушаем вас, 7373948, здравствуйте.
Алло.
Прошу.
Здрасте, Виктор. Если это качественный продукт, пусть он за свои деньги снимает этот качественный продукт.
А тогда объясните, а почему за государственные деньги такой продукт качественный, некачественный, это уж потом выяснится. То есть вот этот продукт почему не может претендовать на государственные деньги?
А потому что
решать тогда должны побольше людей.
Это как?
Качественный он или некачественный?
Нет, секунду.
В том числе и налогоплательщики.
Секунду. Подождите. Да. Мы с вами обсуждаем идею фильма, претендующего на государственное финансирование. Вы что, предлагаете референдумы проводить?
Не референдумы, но чтобы была общественная организация, серьезная, которая решала, а не так, как у нас делается. Вот вы знаете, нет, например, Юрий,
подождите,
как у нас принимается решение.
Секунду. Вот вы говорите, чтобы была общественная... Какая? Я слушаю вас.
Ну пусть там войдут несколько кинорежиссеров.
Так они входят наверняка в тот совет.
Артистов, худсовет, как говорится, раньше был.
Вот он, худсовет. Члены, есть экспертная комиссия. Чем вас не устраивает?
Кто там в этой экспертной комиссии? А-а-а. У нас она принята, эта экспертная. Что-то я не помню, чтобы у нас был такой экспертная комиссия.
Нет, она есть в фонде кино, который занимается как раз отбором сценариев.
Первый раз слышу. Ну, знал, что у нас, оказывается, и они распределяют деньги, да?
Они распределяют не деньги, они выбирают сценарии. Деньги чиновники распределяют.
Так вот, если сценарий они выбирают, то и деньги тогда, соответственно, они должны распределять.
Нет, еще раз, они дают чиновникам, вот эти сценарии подойдут.
Ну, хорошо, я, честно говоря, первый раз слышу, Юрий, что есть такая организация.
Ну, а как вы думали, что человек какой-то, один чиновник, к примеру, Мединский или его заместитель сидит такой, вот этому Иванову дам, Петрову не дам, в смысле денег на финансирование фильма?
Хорошо, и, возможно, я отстал, но мой...
Ушел. 7373948, телефон прямого эфира. И все-таки, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Диамон Чехов. Но дело в том, что хочу сразу сказать, что это чистой воды плагиат, потому что такой фильм уже есть, и не один американец. Его даже по нашему ТВ демонстрировали. Только там американские подростки сражались с китайскими интервентами. Вот и все. В принципе, лучше режиссерам не заниматься плагиатом, а вот придумать что-нибудь свое. А то уже сколько раз можно пересъемки вот эти все.
Слушайте,
смотреть.
А вы скажите одну вещь. Раз вы говорите, мол, чего бы нам свое не придумать. Но вы же знаете, что у американцев целая фабрика грез. Они там напридумывали столько, что нам, может, уже и не получится ничего нового придумать.
Ну, у нас писатели тоже есть все-таки свои.
Чего?
Свои писатели есть.
Нет, секундочку. Сюжетов-то немного, вы же понимаете.
Ну, в принципе, если у нас есть писатели, они могут и сюжеты придумать. А потом есть еще куча этих сюжетов. Тоже метро 2000... Тоже метро 2035.
Придумать метро 2036. Я понял. Ну, действительно, наш слушатель говорит, ну ведь придумали про метро. Придумали так, что, насколько я помню, сюжетом заинтересовались даже за границей. Слушаем вас. 7373948. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Никита, Москва. Знаете, я считаю то, что фильмы, связанные с такой войной глобальной, не имеет смысла снимать в наше время. Фильмы должны как-то учить людей жить, чему-то стремиться и патриотизм развивать на основании каких-то других вещей.
Нет, ну то есть у нас такое сейчас время, как вот Шойгу только что сказал в новостях, вы слышали, информационная война, по сути. Но, и в этих условиях про обычную войну неправильно.
Время у нас постоянно идет. Я считаю то, что патриотизм должен идти не от разрушения, а от созидания.
Понятно. 757-й напоминает «Красный рассвет», где советская армия вторглась в Штаты, и американские тинейджеры, как он пишет, с ними боролись. В некотором смысле, некоторым напоминает. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Евгений. А это что ж, получается, у нас в стране цензура, что ли, есть, раз, значит, этот сюжет запрещают?
Да, кто сказал, что этот сюжет запрещает? Эту заявку отклоняют.
Отклоняют.
Да.
Значит, цензура есть, получается.
А что вы подразумеваете под цензурой?
Ну, запрет по идеологии. То есть, не понравился кому-то сюжет, его запретили.
А как вы предлагаете тогда на государственные деньги на 5 государственных фильмов, к примеру, претендуют 25 разных сценариев? Как их отбирать? Все снимать?
Ну, вы же сказали по сюжету, и им именно сюжет не понравился.
И что?
Ведь отклонили какому-то другому признаку.
А по какому признаку? Подождите. А вы думаете, по какому признаку фильмы, точнее, заявки сценарные отклоняют?
Я не знаю, по какому признаку отклоняют, но это получается цензура.
Нет, а как вы предлагаете отбирать? Конечно, это своего рода цензура, но это отбор.
Вы знаете, вы меня сейчас спрашиваете в лоб, как я предлагаю. И это надо подумать, как отбирать. Но вот то, как вы сейчас сказали, это получается цензура. То есть,
так в любом случае это будет цензура.
Что?
Это в любом случае будет цензура, потому что кто, у кого деньги, тот и отбирает, какие, куда он будет эти деньги вкладывать.
Ну, я считаю, что если это в пользу государства, и как во благо государства, то такие фильмы нужно снимать.
А почему вы решили, что это во благо государства?
Я в общем говорю. Я не, сейчас не конкретно про этот фильм говорю. Я в общем
это,
говорю,
нет, ну тогда это другое дело. Тогда другое дело. Собственно, для этого люди и отбирают фильмы, они, видимо, отбирают. Вот это для блага государства, поэтому государство денег даст. А вот это не для блага государства или в меньшей степени для блага, поэтому нет. 420-й вообще уверен, что все фильмы должны сниматься на частные деньги. Фома пишет, хоть я и либерал, но против такого сюжета. Ага, это все-таки либеральный сюжет, значит. Хоть я и либерал, но против такого сюжета, если у нас огромное число людей верит депутату Федорову, пишет Фома, то и выдуманный сюжет фильма воспримут за реальность. Все-таки тогда, а как же эти люди, Фома, воспринимают сюжет уже давно снятого «Красного рассвета»? Вот они, когда в кино приходят или дома телевизор включают, они его смотрят, и что с ними происходит? Я не знаю, что думает по этому поводу Фома. 21 час 30 минут, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Главные события этого дня в программе «Отбой» обсуждаем. Сегодня пятница, 27 марта, 21.35. Радиостанция «Говорит Москва», в студии Юрий Будкин. Сегодня произошло то, чего не было никогда прежде. В истории Государственной Думы, по меньшей мере, точно. Два депутата Государственной Думы. Она из «Единой России», он из Коммунистической партии Российской Федерации сочетались браком. Ее зовут Мария Максакова. Его зовут Денис Вороненков. Вот как, например, телекомпания ТВЦ пишет об этом, межфракционная свадьба – это, оказывается, серьезное мероприятие. Ни кортежи перед ЗАГСом, ни красной дорожки, ни оркестра. Скромно и со вкусом. Что-то тут... А, да, там был Валентин Юдашкин. Про вкус тут пишет ТВЦ. Был Валентин Юдашкин и мама невесты. И больше из известных лиц в ЗАГСе никого замечено не было. А потом сегодня в новостях тут пишут, что они собираются оставаться также она представителем «Единой России». Он коммунистов. Не думаю, говорит Леонид Калашников в интервью ТВЦ, депутат от КПРФ, что у них есть разногласия в идеологической сфере. В сфере культуры, думаю, и тот, и другой во взглядах сходятся. У нас в истории было, когда из одной фракции люди женились, но так, чтобы противоборствующие. Для всех не секрет, что «Единая Россия» – партия власти, КПРФ – это главная оппозиционная партия страны. Это слова депутата Госдумы от фракции КПРФ Андрея Андреева. У обоих дети есть, но для Марии Максаковой это первый в жизни официальный брак. Вороненков – член комитета по безопасности и противодействию коррупции. Вот какие подробности есть. А Мария Максакова – оперная дива. Ну, вы, наверное, знаете и слышали ее в эфире нашей радиостанции наверняка тоже. 7373948. Меня интересуют вот эти вот межфракционные истории. Муж и жена – в обычной жизни. Вы понимаете разницу в политических взглядах? Вы часто об этом говорите? Вот так, чтобы можно было сказать, как в семье Максаковой и Вороненковой с сегодняшнего дня, мол, жена-то у нас единорос, а муж-то у нас коммунист. А у вас как в семье? Есть такое деление? 7373948. Слушаем вас.
Нет, конечно. Здравствуйте. Это Вадим, таксист Москва. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте всем радиослушателям. Нет, конечно, в нашей семье такого деления нет. Я вообще полагаю, что вот, конечно, они же там трутся много лет уже, да, друг дружку все знают. Это как раз, наоборот, и говорит, по-моему, о том, что нет никакой настоящей ни оппозиции в Госдуме.
Подождите, ну, во-первых, вы говорите много лет. Вы уверены, что Вороненков и Максакова давно в Государственной Думе? Я вот не знаю.
А я знаю, что люди на таком уровне давно уже обязательно находится, извините за грубое слово, в общей тусовке, да, то есть в общем, да.
То есть не в Думе, так где-то...
Общаются.
Хорошо,
ну,
хорошо.
Люди симпатичны друг другу, ну вот, видите, решили расписаться. Ну, дома, слушайте, разумеется, у них никаких споров на кухне не будет.
Слушайте, ну вот вы, а вы точно знаете, что ваша жена, вот она все точно так же, как и вы думаете, с точки зрения отношения к власти, к примеру?
Конечно же нет. Конечно же нет. Но люди становятся мужем и женой, потому что они едины в помыслах хотя бы общечеловеческих, понимаете? А у нас же, к сожалению, видите, какие законы принимаются, что вообще люди даже не понимают, зачем эти законы нужны.
Я понял, то есть, значит, вот муж и жена, это без политики, а политика, она у каждого, конечно, есть, но на кухне, короче, это не обсуждается.
Обязательно обсуждают.
В постели не обсуждается,
знаю,
я понял.
Не знаю, кто возьмет верх, потому что и женщины бывают очень сильными, да, и когда мужчина подкаблучник. Ну, я думаю, что здесь, скорее всего, действительно любовь.
Я понял, спасибо. А это не политическое предательство. Вот, собственно, меня вот как раз этот вопрос-то больше всего и волнует. 276-й об этом пишет. 7373948. Если у мужа и жены разные взгляды даже на устройство государства, как у этих людей может быть семья? Ну, вы понимаете, то есть они тогда должны встречаться, но вот только там, где любовь. А потом все, разбежались и больше не встречаются. Потому что они неизбежно начнут говорить о каких-то хозяйственных вещах, и все. И все, это же битва. 7373948. Да, 276-й, повод для семейных ссор и скандалов, конечно. Или не встречаться. 7373948, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
У нас фракционного разделения в семье нет, но мы с женой очень часто спорим по политическим вопросам. Есть моменты, в которых наши мнения пересекаются, а есть моменты, по которым мы очень горячо спорим.
Короче, вы как объясняете, вот возможен брак между, к примеру, коммунисткой и либерал-демократом?
Я считаю, что брак возможен между коммунистом и либерал-демократом. Тут самое главное понять, что мы подразумеваем под коммунистом и либерал-демократом. Если мы подразумеваем фракционное деление в Государственной Думе, то, ну, вот, по моему мнению, либерал-демократы от коммунистов не отличаются ничем.
Все понятно. Другое дело. То есть это когда есть вроде бы разница в политических взглядах, но с точки зрения фракционного деления можно сидеть за одним кухонным столом. 7373948. А главное в семье вообще ведь не это. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Прошу.
Ну, знаете, я думаю, что такие разные взгляды, что свадьбы быть не может. И люди вряд ли, если бы они профессионально относились к своей деятельности, вряд ли бы они нашли друг друга в браке.
В том-то и дело, что речь не о профессиональном отношении к деятельности. Сердцу-то не прикажешь, мы же знаем, это неоднократно обсуждалось. Но вот эта история, когда вы вот представляете, чтобы ваша жена, к примеру, имела радикально отличающиеся от вас политические взгляды?
Политические нет, но взгляды, конечно, различаются в других сферах.
А политические вот... это нет, все-таки вы говорите.
Но мы, другое дело, понимаете, люди профессионально занимаются политикой. Они там депутаты, да?
Так.
И они посвятили этому, ну, как бы, там, большую часть своей жизни.
Слушайте, ну вот давайте не будем. Они сейчас депутаты, но вообще-то Мария Максакова оперная певица. Денис Вороненков, насколько я помню, бизнесмен. Поэтому не надо говорить о том, что они профессиональные прожженные политики и все такое.
А я хочу сказать, что просто у них очень слабые взгляды, видимо.
Вот как.
На устройство. Слабые взгляды, именно политические взгляды.
Еще раз.
Дают возможность как бы...
Вы настаиваете на том, что у мужа и жены не может быть радикально отличающихся политических взглядов.
Ну, если они профессионально занимаются своей деятельностью, то да. Так как они занимаются...
А в жизни...
Если взгляды у них слабые, то они как
все,
бы...
Все, то, нельзя, но только если они профессионалы в политике. А если не профессионалы в политике, что называется... Мне кажется, что как раз наоборот, понимаете, любители в политике – это люди, которые увлечены своими политическими взглядами не профессионально, а что называется от сердца. Они быстрее переругаются. Понимаете, вот мне кажется, что как раз у депутатов больше шансов, когда в семье разные политические взгляды. Потому что если люди не депутаты... А реально, вот что называется, до мозга костей, он коммунист, а она, я не знаю, либерал. Ну, это ведь страшное дело. У них на кухне такое будет. А если это уйдет за пределы кухни? 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер, Юрий.
Олег. Итак.
Ну, я очень рад, что такое произошло, именно «Единая Россия» и коммунисты. Вот как раз единство всех партий нас и объединит. Пора объединяться, а не разъединяться, господа, и любить родину. Если я буду любить родину, патриоты, и дай бог, и брак будет у них хороший и счастливый.
Все понятно. А главное, чтобы они любили родину. То есть то, что они смотрят на устройство родины принципиально по-разному, это вот как-то не будет заметно. Интересно, а когда их дети, вот Виталий 44-й пишет, вот у них будут дети, допустим, когда их дети пойдут на выборы, за кого они будут голосовать, за маму или за папу? Ведь будет, наверное, агитация. Вы только не забывайте о том, что когда дети пойдут на выборы, ну, представить себе, ну, довольно сложно, что люди занимаются политикой, к примеру, в Государственной Думе вот настолько долго. Но представьте себе, это значит детям уже много лет. То есть это от сегодняшнего дня, по-моему, 18 должно будет пройти как минимум. А если еще 9 месяцев туда добавить, так и все 19, скорее всего. Представьте себе, к тому времени, да и еще, дети-то ведь когда пойдут на выборы голосовать, они ведь своей головой голосовать будут. И к тому времени дети как раз наоборот будут голосовать ровно наоборот по сравнению с тем, что говорит мама или папа. Ну вот 008-му кажется, что, к примеру, он, если... выступает в Государственной Думе от имени коммунистов, это не означает, что он на самом деле коммунист. Ну, а об этом тоже уже сегодня говорили. Сейчас еще один звонок, потом будем менять тему. 7373948. Слушаем вас.
Алло, здравствуйте, Сергей, Москва.
Так.
Ну, мне кажется, что тут просто чисто любовь у них.
Нет, еще раз, мы не знаем, что у них. Я спрашиваю, а у вас как с женой? У вас одинаковые политические взгляды?
Ну, я уж 15 лет с женой, но вроде как бы, да, взгляды сходятся.
То есть до конца как-то вы все-таки не уверены, как она голосует?
Ну, нет, ну, голосуем-то по-разному, то есть, но я как бы не препятствую ее, так сказать, взглядом.
А как это у вас, как тогда получается, если у вас принципиально разные взгляды на политическое устройство страны, допустим? Ну, то есть вы же не можете не поругаться по этому поводу?
Ну, в любой семье, как бы, милые бронятся, там, потом тешатся, как говорится.
Слушайте, так это, наоборот, так значит правильно. Чем сильнее бронятся по политическим вопросам, тем сильнее тешатся.
Конечно, тем потом сильнее друг друга
любят. Вон оно чего. Мы открыли секрет. Короткий перерыв и меняем тему.
Право знать. Говорит Москва.
Отбой. Мы продолжаем, и вот еще о чем. А буквально... 1:45 осталось. Вот представляете, 1:45 и новая жизнь. Новая жизнь в Москве, естественно. Новая ночная жизнь в Москве. Буквально в 23:30. На линии выйдут сразу 3 новых ночных маршрута автобусов. И теперь... Да, еще было 2 старых маршрута, которые ходили уже в течение года, курсировали только в ночь на субботу и ночь на воскресенье, но сегодня они тоже пойдут и с этого дня каждую ночь будут ходить. В сторону Щелковской, Н3 он уже ходит, но теперь будет еженочным. В сторону Выхино. Насколько... Нет, вот, слушайте, тут врать не буду. У меня не записан второй маршрут, Н2 который. Может быть, кто-то из наших слушателей подскажет. Но вот новые маршруты – это Н4 в Новокосино по шоссе энтузиастов, Н5 по Каширке до Каширского шоссе, но там очень сложный маршрут, и Н6 до Осташковской улицы на север. Теперь каждую ночь от Лубянки, от Лубянской площади можно будет спокойно уехать в любую сторону. Потому что еще мы не должны забывать о том, что уже давно еженочно ходит Н1, который из Шереметьево до Озерной через Ленинский проспект едет. 7373948. Зачем нужны они, эти ночные автобусы? Может быть, вы пользовались? Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер еще раз всем радиослушателям. Юрий, добрый вечер. Это Вадим, таксист, Москва.
Да, Вадим, конечно, вы видели.
Конечно же важно. Я представитель московского транспорта. Да, я, правда, ночью не работаю, но я хочу вам сказать, что молодежь гуляет, гости столицы, но здесь даже не в гостях дело. Смотрите, какие конечные точки, здесь очень это важно. Выхино – это выезд на восток, Замкат. Мытищи, Осташко – это выезд Мытищи, Королев. Там есть, возможно, какие-то другие способы, чтобы добраться. Здесь очень важно ночью выбраться. Москва красивый город, люди гуляют ночью, получают удовольствие.
Нет, тут, я понял, да, весна, а потом будет лето, потом будет осень. Мне интересны люди, которые пользовались этими маршрутами. Вот смотрите, довольно долго они, как это говорят специалисты, раскатывали маршруты. И получается, что пришли к выводу, что есть кому воспользоваться этими автобусами, которые ходят по-разному на самом деле. Но в основном вот эти новые маршруты по вылетным магистралям, они будут проходить через все станции метро уже в тот момент закрытые. Так вот, получается, что это кому-то нужно. обычная история, обычный тариф раз в полчаса. 7373948, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Меня зовут Андрей, я сам за рулем, то есть передвигаюсь на, в основном на собственном автомобиле, на личном транспорте. Иногда пользовался маршрутами, то есть именно шли вот какие-то троллейбусы в депо. Я помню, там 2 года назад я как-то гулял, ну вот в сторону дома, меня подвозили. То есть это было как-то актуально и достаточно приятно.
А теперь маршруты вот есть, понимаете, можно прям стоять на остановке и ждать его.
Вот мне повезло, да, у меня есть 2 автомобиля, я могу сесть и поехать. Вот у некоторых, некоторые передвигаются на общественном транспорте, я считаю, что это очень удобно.
Слушайте, когда мне говорят «мне повезло», я, у меня всегда аналогия одна. Вицин из фильма «Кавказская пленница» с кружкой пива. Когда 2 автомобиля, вот это вот не повезло, это заработал, получается. 7373948, телефон прямого эфира. Да, ну, ночные автобусы у нас, значит, Н1, Шереметьево-Озерная, Н2, вот про который я забыл, и который с сегодняшнего дня тоже становится еженочным, до Беловежской улицы от Лубянки, Н3 от Лубянки, соответственно, до Уссури, улицы через Семеновскую. И вот теперь новые Н4, Н5 и Н6. Новокосино, Каширка и Осташка. 7373948. Кто пользовался? Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Угадайте, кто это?
А кто это?
Анна Титова. Меня зовут Юрий.
Анна Титова пользовалась ночным автобусом?
Нет, Юрий, я просто хотела, чтобы вы, так сказать, при свидетелях еще раз подтвердили, что вы зовете меня к вам на ночном автобусе в гости.
Безусловно. Мы же даже знаем маршрут. 7373948. Телефон прямого эфира. Что у нас случилось? У нас проблемы с телефонной линией. Пишите на... вот это Анна Титова, слушайте. 7373948. Максим пишет, задержался в центре. Теперь есть возможность уехать ночью на окраины. А 276 уверен, что маршруты не на окраины Москвы ведут, а наоборот на Лубянку. Вот что. Питерский Григорий пишет, что вас мосты не разводят. В Питере, наоборот, есть ночное метро летом. Виталий 44-й полагает, что проще было бы организовать бесплатное такси. Пришел на остановку, заказал за счет города. Ух ты! И поехал конкретно к дому своему. Мне кажется, что это как-то жирновато будет. Пришел на остановку, заказал за счет города. Ну и шашлык, я бы так вот добавлял всегда в таких случаях. Так, 7373948. Есть кто-нибудь, кто пользовался этими автобусами? А у нас еще, напомню, есть трамваи и троллейбусы, которые работают по ночам. 15-й, 61-й, по Садовому Бэшка и 3-й трамвай. Слушаем вас. Получается, трамваев, маршрутов, вагон, а людей, которые ими пользовались, маленькая тележка. 7373-94 или вообще тележка пустая. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, по поводу ночного автобуса.
Так и вы пользовались?
Я не пользовался, но я работаю в Шереметьево. А там в основном ночью почему-то на той стороне ездят бомжи.
Ну как, а вы-то откуда знаете, если не пользовались?
Ну, я там стою на остановке, у меня работа возле остановки, там у нас стоял магазин.
А, вон оно что. Понял, да. Спасибо. Говорят, бомжи. Это, кстати, не первый человек, который говорит о том, что главное, кто почувствовал прелесть этих ночных маршрутов, это люди без определенного места жительства. И оттого, мол, дескать, люди с определенным местом жительства, эти автобусы как-то обходят стороной. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это Виктор.
Да.
Значит, в свое время жил в Москве, по молодости приходилось с Варшавки добираться до ВДНХ ночью. Бывало пешеходом. Скажу прямо, совсем неудобно. Вот, я думаю, что кому-то это все-таки очень поможет.
Спасибо. 644-й, водители еще не вышли в рейс ночных автобусов. Напомню, первые рейсы там где-то в 23:30. 644-й, они не могут нам позвонить, но если вдруг среди нашей аудитории есть водители ночных автобусов, которые могут подтвердить или опровергнуть вот эту вот историю с бомжами, 7373948, код города 495-й. Слушаем вас, да.
Я ездила на ночном транспорте пару раз, и мне очень понравилось.
Скажите, ну когда вы эту пару раз использовали ночной транспорт, кроме вас кто-то еще был?
В автобусе было человек 8-10, кто-то возвращался с работы, я запозднилась в кинотеатре.
А во сколько это было?
Фактически через весь город я ехала на ночном транспорте. Сначала я проехала до центра, до Маяковской площади. Потом я от Маяковской площади до Павелецкой доехала. И от Павелецкой уже до самого подъезда трамвайчиком, правда, вот ночным. Ну, ночной автобус, но по маршруту третьего трамвая.
Ну, сейчас трамвай.
Мне очень понравилось.
Скажите,
мое путешествие, потому что ночная Москва очень красива, с подсветкой. Отсутствие пробок, отсутствие большого количества людей на улицах. Просто волшебное путешествие.
Так вот, вы скажите, вот эти 8 человек с вами, которые ехали, это было во сколько?
Это было где-то в половине второго.
А, ну это еще
сейчас
рано.
Да. Последнее вот метро закрылось, и я поехала вот на этом самом автобусе.
Вот это путешествие.
Я очень довольна, потому что они ходят четко по расписанию, то есть ты знаешь, чего ждать. Вот. Абсолютно точно знаю, что придет автобус, это здорово. Вот.
Все, я понял, поэтому... спасибо. Смотри, а я вот сразу подумал, как это романтично. То есть она ехала в метро, потом вышла, потом, судя по всему, ехала на автобусе, потом еще на троллейбусе, потом еще и на трамвае. То есть она ночью собрала весь ночной транспорт. И главное, я так подозреваю, что это закончилось все очень поздно, ведь, а может быть, очень рано уже, к тому времени. 7373948, телефон прямого эфира, если вы пользовались ночным городским транспортом. Слушаем вас, здравствуйте. Не вышло. 7373948.
Уже до самого подъезда трамвайщиком, правда, вот начали.
Это нет, мы это уже слышали. 7373948 телефон. Слушайте, а я не знал, что некоторые наши разговоры записываются и тут же транслируются. Слушаем вас, здравствуйте.
Я ездил троллейбусом 15 номер раз 10. Это было в 12 часов ночи от Новодевичьего монастыря до ВДНХ он идет.
Да.
Правда, народу не было. Вот мы ездили вдвоем, и мы только там два пассажира были.
И вот скажите, вы вот все 10 раз, и только вас двое было?
Да, и только было нас двое, да.
Все понятно, спасибо. Есть такой 15-й троллейбус, который работает каждую ночь. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, да, добрый вечер. Меня Дмитрий зовут. А если предположить, что я своих друзей бы, например, подвез бы, да, для того, чтобы они воспользовались одним из таких маршрутов. А, к сожалению, в центре Москвы без нарушения правил я не могу нигде возле остановок общественного транспорта высадить людей. И вот эту бы тему продумать.
Да, ночью вы не можете.
А неважно, знаков запрещающих остановку нет, там ограничений, что они только днем, например, действуют, понимаете?
Проблема эта, безусловно, есть, но мы с вами прекрасно также понимаем, что эта проблема несколько другая. Если вы хотите высадить кого-то из ваших друзей на ночной автобус, вы найдете законный способ это сделать.
Да, в 100-200 или там в километре от этого, да.
Не обязательно. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. С сегодняшнего дня, напомню, в Москве начинают работать, это теперь уже будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ночных маршрутов наземного городского пассажирского транспорта. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я, значит, пользовался автобусом один раз, вот там по Ленинскому идет, но я могу сказать, что я считаю нужным, ну, развить такую систему маршрутов, которые дублируют, ну, вот как бы метро, ветки метро, чтобы люди могли ночью добираться на общественном транспорте, а не использовать только такси, потому что у нас в Москве, к сожалению, закрывается, и вот именно после закрытия метро вот открыть маршруты, которые вот двигаются вдоль всех линий метро. Мне кажется, это вот все поддерживают жители.
Но вы один раз только этим пользовались.
Ну, я пользовался, потому что они не так развиты, понимаете? Вот, ну, допустим, вот, когда мало... Молодежь отдыхает где-то в центре, да, иной раз, ну, проще там втроем скинуться и заплатить за такси, да.
Ну, вот видите.
Но бывают ситуации, спасибо, когда вот нужно уехать, и вот, мне кажется, что...
Хорошая идея есть. 11 ночных маршрутов, 7373948. С сегодняшнего дня 11 маршрутов каждую ночь по городу ходят. Слушаем вас, здравствуйте.
Я считаю, что нужно расширять транспорт ночью, вводить дополнительные маршруты, потому что город живет не только днем, но и ночью. Вот зайдите в Горького там в 3
Нет.
часа, в 4
ну
часа
вот мы
утра.
Вы же только что слышали, люди говорят о том, что те, которые уже курсируют, они пустые.
Ну, это сейчас пустые, не все знают об этих маршрутах.
Так уж сколько вот этот до Озерной улицы, это по Ленинскому проспекту, больше года ходит.
Больше года, но вот я проезжал мимо на автомобиле, я видел, что он ехал, там было порядка там 8 человек.
Ну вот тоже, 8 человек. Август 2013 года, вот когда начались ночные автобусы в Москве, тогда же троллейбусы и тогда же трамваи. А пока никто не пользуется, или их мало? 7373-94-8, слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, еще раз добрый вечер, еще раз всем добрый вечер, всем радиослушателям. Вадим, таксист, Москва. Хочу сказать, что любой водитель может, согласно правилам дорожного движения, остановить свой автомобиль на Лубянке, если он высаживает пассажиров на автобусной остановке. Высадка и посадка пассажиров.
При одном условии, Вадим, мы же с вами помним, если в том районе нет зоны действия знака, остановка запрещена.
Дело не в действии зоны знаков. Мы все водители, мы все учили правила дорожного движения. На автобусной остановке нельзя стоять. А высадка и посадка пассажиров, возможно, если у меня такси, а я ведь таксист.
Если я не такси?
Если вы не таксист, очень важное замечание. Очень важно, чтобы об этом знала вся Москва. Город должен рассказать о том, что появилась такая услуга, что есть ночные рейсы, что есть ночные автобусы.
Это мы уже рассказали, я понял. Спасибо. Пышный нам звонит, да? 7373-94-8. Слушаем вас.
Ребят, не знаю, когда я учил правила, вот, да, 15 лет назад, под знаком «остановка запрещена» можно высаживать и сажать пассажиров. Это безоговорочно. Я вам хоть на Красной площади посажу и высажу, и меня никто за меня штрафует.
Потом
бред несут вот эти вот
Александр,
господа, я не знаю.
Александр, а как вы заедете на Красную площадь? Я уж молчу, что там...
Я утрирую, конечно, да, но вы знаете, люди заезжали и проезжали по Красной площади.
Мы же знаем, что с ними потом было. Александр Пышный был с нами на прямой связи. Еще раз напомню, совсем скоро. Час-полтора максимум, и в Москве начнут действовать 11 еженочных, так правильно говорить, по маршрутам городского транспорта. Пользуйтесь на здоровье, всем удачного вечера. Это была программа «Отбой», сейчас новости.